Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Иракская война в историческом контексте. Книжное обозрение. Кошмар 20 века. О книге Нила Фергюсона «Война миров». Музыкальный альманах. 2006 год двух юбилеев. Кинообозрение. Новая картина Кристофера Нолана. Беседа о фильме «Престиж». Искусство спать вдвоем. Гость американского часа – психолог Пол Розенблат. Коты Нью-Йорка. Репортаж с кошачьей выставки в Madison Square Garden. Песня недели. Америка говорит об Ираке. Точнее, спорит. Кажется, что сегодня у каждого есть свои идеи о выходе из кризиса, включая, естественно, президента. Только что на встрече с премьер-министром Ирака Буш сказал, что все останется по-прежнему. Американские войска не уйдут из страны, пока не выполнят свою задачу, свою миссию. Но это, вроде бы, ясное заявление оставляет место для вопросов. Как это произойдет? И когда? И какова задача? И в чем заключается миссия? И что значит «выполнят»? Надеюсь услышать более четкие ответы. Америка, затаив дыхание, ждет завтрашнего доклада особой комиссии по положению дел в Ираке, собранной по настоянию Конгресса. Характерная деталь. Завтра, 6 декабря, то есть тот же день, когда этот меморандум доставят в Белый дом, полный текст доклада выйдет отдельной книгой в издательстве Vintage Book по $11 за экземпляр и станет уже бесплатно доступным в интернете на сайте Института Джеймса Бейкера. Впрочем, из просочившихся в печать сведений известно, что сверхрешительных мер доклад не предлагает. Его авторы указывают всего лишь общий курс на вывод войск из Ирака. Но этого-то все хотят. Вопрос в другом. Когда? Ответ, который дает колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, никому не понравится.
Войска можно вывести либо через 10 месяцев, либо через 10 лет. В первом случае ничего не добившись. Во втором, построив Ирак заново, для чего нужно собрать огромные ресурсы, радикально увеличить размеры американских вооруженных сил и запастись терпением.
По мнению Фридмана, средний путь, рассчитанный на 2-3 года, только продлит агонию и не приведет к бесспорно важной и благородной цели – созданию демократического общества на обломках саддамовской диктатуры. Чтобы объяснить, почему в Ираке не удалось добиться тех же результатов, что Германия и Япония, Фридман ссылается на книгу Лоуренса Харрисона «Центральная либеральная правда».
После Второй мировой войны американские оккупационные власти имели дело с другим материалом. И Германию, и Японию населяли давно объединенные монолитные народы с высоким уровнем образования и традиционными национальными институтами. Другими словами, эти страны обладали огромным социальным капиталом, который сделал возможным трансформацию милитаристской диктатуры в либеральную демократию.
Ирак, пишет Фридман, этого социального капитала почти лишен.
11 веков арабско-исламской авторитарной истории, 3 десятилетия кровавой тирании баатистов и 10 лет нищеты, навязанной санкциями ООН, объясняют, почему тут Америке так трудно добиться тех же результатов, которые облагодетельствовали побежденных противников во Вторую мировую войну.
Эта параллель стала особенно актуальной в эти дни. Как раз сейчас, в самый разгар бурной полемики о ситуации на Ближнем Востоке, война в Ираке перешла хронологический рубеж. Теперь она длится дольше, чем продолжалось участие американцев во Второй мировой войне. Сравнение это, впрочем, скорее эффектное, чем правомочное. Та война потребовала от Америки 400 тысяч жертв. Это около 3 тысяч. Да и можно ли назвать операцию в Ираке войной? С кем, собственно, сейчас воюют американцы в Багдаде? Пожалуй, надо говорить не с кем, а с чем. С анархией, с фанатизмом, с хаосом, с беззаконием. Другое дело, что победить такого врага оказалось несравненно труднее, чем армию Хусейна. О том, как отличаются войны 21 века от тех, что потрясли мир в предыдущем столетии, можно судить по новой книге яркого и талантливого историка Нила Фергюсона, которую слушателям «Американского часа» представит ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Книга называется «Мировая война. Конфликт 20 века и упадок Запада». В это название автор, молодой блестящий британский историк Нил Фергюсон, вложил сразу два намека: на научно-фантастическую книгу Герберта Уэллса 1898 года «Война миров» и на книгу философа Освальда Шпенглера 1918 года «Закат Запада». Обе книги Фергюсон высоко ценит. «Войну миров» как праведческую, «Закат Запада» как инструктивную. В своей работе Фергюсон представляет 20 век как век исключительной жестокости. Его книга не только широкая панорама, но и нравственный анализ той почти непрерывной бойни, в которую превратилось 20-е столетие. Автор пишет.
Три фактора необходимо учесть при попытке объяснения избыточной жестокости 20 века. Этнические конфликты, экономическую нестабильность и развал империй.
Начинает Фергюсон с анализа этнического.
Как это ни парадоксально, прелюдией к этническим конфликтам, возможно, стала высокая степень ассимиляции. Почти все эти конфликты разгорались в регионах густо смешанных национальностей. На Балканах, например. Антисемитизм вспыхнул в многонациональных странах Центральной Европы и в Российской империи, где национализм и идея этнической исключительности стали особенно агрессивными.
Фергюсон цитирует Александра Третьего, писавшего: «Евреи вызывают в русских отвращение, поэтому пока они будут эксплуатировать христиан, ненависть к ним не уменьшится». Не берусь объяснить, что царь имел в виду под эксплуатацией. Однако Фергюсон доказывает, что даже при таком отношении царское правительство не принимало участия в организации большинства погромов, поскольку боялось любых беспорядков. Описывая Первую мировую войну, Фергюсон отмечает жестокость, беспримерную в сравнении с войнами предыдущего века.
Вскоре после начала войны во всех армиях была принята практика убийства пленных. Характерно замечание в письме ирландского солдата о том, что полковые капелланы говорили им: «Не берите пленных, убивайте их». Но жестокость сделала армии сплоченными. Когда немецкие солдаты стали терять инстинкт убийц, они начали сдаваться.
В главе о сталинском терроре Фергюсон использует данные, которые Западу стали известны недавно, после открытия секретных советских архивов, а нам давно, и если не на личном, то на семейном опыте. Например, о том, что Сталин убивал не только по классовому признаку, но и по культурным характеристикам, и что сталинские этнические чистки начались до гитлеровских.
Целые народы исчезли под колесами сталинской машины уничтожения. Среди параноических убеждений Сталина было и то, что определенные этнические группы во все еще многонациональной Советской империи имеют врожденную склонность к политической ненадежности, и что одно это уже делает их классовыми врагами. Во время Большого террора представители нацменьшинств составили 1/5 всех арестованных и 1/3 всех погибших.
В главах, посвященных Второй мировой войне, Фергюсон приводит много рассуждений о том, что Запад должен был бы сделать, но не сделал. Однако вот как реагирует на это его рецензент Симон Монтефиори, автор известной в России книги «Сталин при дворе Красного царя».
Фергюсон убежден в том, что нужно было начать войну с Гитлером в 1938 году, или в том, что нельзя было входить в тесное союзничество со Сталиным. Но даже если в принципе Фергюсон прав, он остается в сфере теоретизирования, отказываясь принимать во внимание тогдашнюю реальность. Например, то обстоятельство, что общественное мнение даже Западной Европы, не говоря уж об Америке, не позволило бы начать войну в 1938 году. В чем Фергюсон прав бесспорно, это в утверждении, что Сталин полностью доверял Гитлеру, и что это его доверие – самая грубая политическая ошибка 20 века, чреватая неисчислимыми бедствиями.
Говоря о Холокосте, Фергюсон подчеркивает.
Это первый в истории геноцид, осуществленный образованными людьми посредством эффективной индустрии в стране, руководимой лидером, пришедшим к власти в результате свободных выборов.
То, что нацистская партия пришла к власти путем свободных выборов, общее мнение на Западе. Формально это так. Мне только хочется напомнить, что еще до выборов нацисты вербовали сторонников не совсем обычным образом – слежкой, доносительством, угрозами, шантажом, избиениями и убийствами. Словом, их, так сказать, предвыборная кампания была далека от практики настоящей демократии. О жестокостях 20 века Нил Фергюсон пишет жестоко. Аналитические рассуждения не мешают ему помнить и описывать животный ужас массовых убийств. Он приводит, например, такую запись офицера СС.
«Прибыл поезд. 200 украинцев выгоняли людей из вагонов кожаными кнутами. Процессия медленно продвигалась к газовой камере. Впереди очень хорошенькая девушка, совершенно голая. Трупы выбрасывали из камер, залитые потом, мочой, вымазанные калом и менструальной кровью. 20 дантистов крюками открывали им рты в поисках золотых коронок. Рабочие проверяли гениталии и анусы на предмет спрятанных бриллиантов.
Мировая война 20 века кончилась с концом Корейской войны. В 1953 году, считает Фергюсон. Но абсурдно помнить период Холодной войны как время мира и покоя. Между 1945 и 1983 годами в мире произошло более 100 военных конфликтов, в которых погибло от 19 до 20 миллионов человек. «Повторение таких жестокостей, — пишет Фергюсон, — мы сможем избежать только если поймем и учтем силы, определившие ход XX века. Темные силы, возбуждающие этнические конфликты, столкновения имперских интересов и экономические кризисы. Они никуда не делись, они все при нас». Now the devil he was reading in the good book one day, how the Lord created Adam to walk the righteous way. And it made the devil jealous, he turned green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed... На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика «Музыкальный альманах», в которой мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Подходит к концу 2006 год. Я уверен, что в памяти любителей музыки он останется годом двух юбилеев – Моцарта и Шостаковича. Соломон, первый вопрос самого общего характера. Что нам дают юбилеи?
Юбилеи дают возможность подвести итог прошлому, оценить значение этой фигуры, чей юбилей мы отмечаем, и попытаться спрогнозировать ее будущее. Это очень удобно. Это точно так же, как конец года, начало следующего года. Как любая вот такая вот дата, когда люди только останавливаются и подбивают какие-то бабки.
Но юбилеи бывают удачными и неудачными, интересными и никакими. Вот я, например, вспоминаю 200-летие Пушкина, которое как-то прошло, и много шума из ничего. Ничего из этого не выросло. А, скажем,
я вспоминаю столетие Платонова, которое никак вообще
никак
прошло.
Не
да, и что было весьма тоже показательным фактом, мне так кажется.
То есть молчание народа тоже кто-то говорит, да?
Так что в данном случае для меня главным сюрпризом было то, что прошли два юбилея, 250 лет со дня рождения Моцарта и 100 лет со дня рождения Шостаковича, и что эти два юбилея справлялись фактически на равных. Если вдуматься, то это совершенно сногсшибательный факт. Юбилей композитора, которого мы числим, может быть, одним из двух-трех крупнейших композиторов всех времен и народов, это Бах, Моцарт и Бетховен. Больше в эту тройку никто не входит. И Шостакович, которого еще полвека с лишним тому назад считали повсеместно, ну, во-первых, сам Иосиф Виссарионович Сталин, конечно, считал, но также и население в целом считало производителем абсолютно неудобоваримой музыки, которую слушать нельзя, над которой все смеялись. Еще на моей памяти люди скрежетали чем-то и говорили удовлетворенно, вот, это музыка Шостаковича. То есть каждый считал возможным и даже нужным посмеяться над этим человеком. И вдруг вот прошло вот полвека, это ничтожная цифра с точки зрения истории, и эти два юбилея проходили абсолютно, я считаю, на равных.
Ну что ж, давайте начнем все-таки с Моцарта. Что было самым важным в этом юбилейном году для Моцарта?
Ну, прошли ведь тысячи мероприятий по всему миру. Мне хотелось бы сказать о тех впечатлениях, которые я сам был свидетелем. И для меня важнейшим в этом смысле событием моцартовского года было исполнение Гидоном Кремером в Нью-Йорке, в Эвери Фишер-Холле, всех 5 скрипичных концертов Моцарта. В 2 вечера это было сделано. Кремер приехал со своим ансамблем «Кремерата Балтика». И очень-очень это осталось для меня памятным событием, потому что Кремер является скрипачом, обладающим одним удивительным качеством. Он чрезвычайно знакомый музыку, а я несколько из этих концертов играл сам в качестве скрипача и знаю это, что называется, вдоль и поперек. Вот он умеет как-то так прикоснуться даже к самой заигранной и уже сверхизвестной и популярной музыке, так что вдруг поворачиваются эти произведения какой-то новой гранью и заставляет слушать ее, как будто она была написана недавно, как новую музыку. Он никогда не подходит к исполнению музыки в, как бы, в русле традиции. Он всегда играет ее, как вчера сочинен. И вот, в частности, один из самых моих любимых скрипичных концертов, это моцартовский концерт номер 3, соль-мажор, в исполнении Кремера прозвучал вот с этим вот волшебством и обаянием, и загадкой.
Столетие Шостаковича, как вы, конечно, совершенно справедливо сказали, заметно всюду. В Нью-Йорке не проходит ни одного дня, чтобы не происходили какие-нибудь события, связанные с Шостаковичем. Для меня это, может быть, особый юбилей, потому что я совсем недавно познакомился с музыкой Шостаковича, а вернее, недавно ее полюбил. И то далеко не всего, а скорее его камерную музыку. Соломон, для меня, как человека литературно-центричного, всегда важны литературные параллели. Вот Шостакович в советской музыке, в советской культуре занимает особое положение. С каким бы писателем вы его сравнили?
Нет такого писателя в русской культуре 20 века. Более того, Шостакович занимает особое место, я считаю, писателя. Вот есть писатель Шостакович, потому что, по моему глубочайшему убеждению, нету великого романа о 37-м годе о Тирой, а есть великая симфония-роман Шостаковича, пятая об этом событии. Об этом же, я считаю, в значительной степени седьмая симфония. То же самое можно сказать о Великой Отечественной войне. Нет до сих пор литературного аналога роману Льва Толстого «Война и мир», о Великой Отечественной войне. Некоторые называют Гроссманом роман как прецедента на эту роль, я с этим не согласен. А вот Шостаковичевская, скажем, восьмая симфония – это великая симфония, роман о Великой Отечественной войне. То есть вот для меня он и исполняет функции этого летописца. Он эпик. И он в своих симфониях создал вот эти вот аналоги романам, поэтому его и не с кем сравнить. Он сам по себе великий писатель.
Как столетие Шостаковича повлияло на его канон? Вот насколько изменилось отношение к Шостаковичу вот в связи с этими событиями?
Расширило этот канон. И я был тому тоже свидетелем. И я хотел бы вот даже показать сегодня нашим слушателям фрагменты из произведения Шостаковича, которые для меня представляли загадку. И, может быть, так и остались загадкой. Я не считаю, что я до конца эти произведения понял, но, послушав вот в течение этого юбилейного года каждое из этих произведений, я немножко, как мне кажется, приблизился к какому-то лучшему пониманию вот этой вложенной в них тайны. И первое из этих сочинений – это опера «Игроки». Они не вспоминают совершенно. Знаю, что у Шостаковича есть «Леди Макбет» Цианского уезда опера, еще более ранняя опера «Нос» по Гоголю. Но он написал, начал, вернее, писать оперу по «Игрокам» Гоголя.
Незаконченному наброску.
Да, да. И я был в Риме, где представлял итальянское издание своей книги «Шостакович и Сталин». И там Валерий Гергиев представлял в Академии Санта-Чичилия вот этих самых игроков. Это было потрясающее исполнение, лучшее, которое я когда-либо слышал, игроков. И все равно я должен сказать, что загадка остается. Загадка, прежде всего, имеется в самом Гоголе. Вот попробуйте дать интерпретацию вот этому гоголевскому произведению. Как многое в Гоголе ускользает это все от логического анализа. Это нужно чувствовать, нужно понимать магию гоголевских слов, нужно понимать их абсурд.
Вот это Шостакович сумел это сделать. Да. В «Носе», во всяком случае, он сумел передать именно гротеск языка Гоголя, что совершенно поразительно для музыки.
Тут он тоже купается вот в этой абсурдности, в этой гротесковости гоголевского языка, но у него какие-то, конечно, произошли с этой оперой затруднения, потому что он ее оборвал, сочинив приблизительно час или около того музыки, и также эта опера обрывается и в исполнении Гергиева. Это было абсолютно блестящее исполнение. Все там дышало, жило, все вибрировало. И в чем-то это вот загадочное произведение Шостаковича стало мне ближе.
Столетие Шостаковича – это всемирное событие, но, тем не менее, самая важная его часть, конечно, должна была происходить в Москве, не так ли?
Да, и, конечно, отмечали в Москве и вообще в России это все достаточно широко, хотя и были слышны какие-то разочарованные голоса из России. Я прочел о том, что писатель Даниил Гранин жаловался на то, что как-то это проскочило, это столетие. Об этом же говорил Всеслав Ростропович. Но вот об одном исполнении, которое прошло в Москве, я могу судить, потому что я получил запись, которая даже еще коммерчески не обнародована, это симфоническая поэма Шостаковича на стихи Евтушенко «Казнь Степана Разина». Конечно, у Евтушенко Стенькин, но вот это показательно для Шостаковича, он переделал Стеньку на Степана, потому что у него какие-то были особые отношения с этим героем. Он себя, конечно же, в данном конкретном случае, как и Евтушенко, идентифицировал с Разиным, и вот это описание казни Разина и того, как народ реагирует, и как царь реагирует, и взаимоотношения Разина с царем и с народом, это все, конечно, проецировал Шостаковичем на себя. И должен сказать, что у сочинения этого неважная репутация. И вот, в частности, в Италии, вот откуда я вернулся, в разговоре со мной люди говорили, что это сочинение принадлежит к числу заказных, якобы. То есть, как бы Шостакович чуть ли не написал его из-под палки. Никоим образом. Это одно из самых выношенных, я убежден в этом, сочинений Шостаковича. Действительно, это его автопортрет. И вот в исполнении, которое я сейчас покажу, Владимир Спиваков дирижирует своим оркестром, Национальным филармоническим оркестром России. Прозвучал этот опус вот как раз в дни юбилейных торжеств. Солист Алексашкин доносит, мне кажется, вот эту автобиографичность образа Степана Разина.
Как в остальной Москве белокаменной вор по улице бежит с булкой маковой. Не страшит его сего дня самосуд, не до булок.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение. Новая картина Кристофера Нолана. Искусство спать вдвоем. Гость «Американского часа» – психолог Пол Розенблат. Кошки Нью-Йорка. Репортаж Раи Вайль с кошачьей выставки в Madison Square Garden. Песня недели.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В этом году в России снова участились случаи заказных убийств. Удастся ли правоохранительным органам остановить возврат в разбойные 90-е? Тему обсуждаем с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обозревателем «Новой газеты». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры Германии, Франции и Польши призвали руководство России форсировать расследование убийства Анны Политковской и содействовать расследованию обстоятельств гибели Александра Литвиненко. В Тверской области прошли похороны настоятеля храма села Примухино Андрея Николаева и трех его детей. Они погибли при пожаре в своем доме 2 декабря. Основная версия – поджог. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки «Мэдкраут» Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. Совет Европы глубоко обеспокоен смертью гражданки Грузии Мананы Джабелия, которую российские власти собирались депортировать из Москвы в Тбилиси. Кандидат на пост нового министра обороны США, экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, не считает, что Соединенные Штаты одерживают победу в Ираке. Это заявление он сделал, выступая на слушании в Сенате по вопросу об утверждении своей кандидатуры. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республики Кипр. Государства, новые члены Евросоюза, в течение 2 лет присоединятся к Шенгенской зоне, при условии, что на всей территории Евросоюза будут действовать единые пограничные таможенные правила. Сербия просит Международный трибунал в Гааге разрешить поместить в белградскую больницу сербского ультранационалиста Ваислава Шешеля, обвиняемого в военных преступлениях. Шешель уже 25 дней проводит голодовку. В Волгоградской области привлечены к уголовной ответственности 2 группы подростков, убивавших бездомных людей. По словам представителя областной прокуратуры, в 2005 году подростки убили 4 человек. В Кемеровской области на шахте имени Ворошилова произошел обвал породы. Спасатели разбирают завал, под которым оказались 2 горняков. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – кинообозрение. Новая картина Кристофера Нолана. «Искусство спать вдвоем». Гость «Американского часа» – психолог Пол Розенблат. «Кошки Нью-Йорка». Репортаж Рая Валь с кошачьей выставки Madison Square Garden. Песня недели. В декабре кинематограф вместе со всей Америкой вступает в праздничный сезон, который благоприятствует развлекательному репертуару. Наиболее успешный среди таких фильмов – скандальный, одиозный, но очень смешной «Борат», «Новые приключения Джеймса Бонда», которые удостоились похвал критиков и энтузиазма зрителей, и «Мультипликационные пингвины», ставшие, как говорит реклама, любимцами американских детей любого возраста. Но меня в этой разномастной компании заинтересовала картина «Престиж» режиссера, за чьей работой с особым пристрастием следят верные поклонники его знаменитого фильма «Мементо». Это, конечно, Кристофер Нолан, автор самой новаторской ленты последнего десятилетия. Только что мы с Андреем Загданским вернулись из кинотеатра в нашу студию, чтобы поделиться впечатлениями о новом фильме Нолана «Престиж». Итак, Андрей, что вы скажете об этом фильме?
Признаю, Саш, я ожидал большего от автора фильма «Мементо», который создал одну из самых замечательных, закрученных историй, которые я видел за последнее время. Многосложную, многослоевую историю, в которой столько всего происходит, и которая замечательным образом не обманывала в конце, а все складывалось в некоторую целостную картину, когда фильм заканчивался, и ты смотришь назад, в начало, и все оказывается понятно, почему и как это произошло.
Но фильм «Престиж» тоже закручен, будь здоров, и, надо сказать, с точки зрения сюжета, он необычайно головоломный. Shoot me. Come on. No, I
can't shoot it. Сюжет действительно головоломный. Что мы имеем? Мы имеем двух бывших друзей, двух фокусников, иллюзионистов, точнее, которые оба абсолютно одержимы желанием добиться всего самого сложного в своей профессии. Значит, таким образом эта дружба превращается в некоторую конкуренцию. И в погоне за самым сложным, самым невероятным, самым завораживающим зрителя трюком они идут на самые разные ухищрения и в том числе идут на определенные преступления. Эта борьба превращается в схватку, в битву двух умов, двух хитрецов, двух иллюзионистов, кто же является лучшим, кто является главным, кто является самым-самым-самым. И все это погружено в сложную ситуацию клонирования, дублирования.
Как раз, по-моему, это занятная часть фильма. Дело в том, что действие происходит в викторианской Англии. И атмосфера Англии того времени передана достаточно экзотично и достаточно эффектно. И именно поэтому этот фильм смотрится в жанре популярной ныне ретро-фантастики. Нас погружает в технику начала 20 века или конец 19 века. И в том числе там появляется фигура историческая, Тесла, один из изобретателей электричества, который действительно проводил опыты по беспроводному электричеству. И мы видим все это на экране. Именно он-то и создает машину, которая позволяет дублировать человека, клонировать, как вы теперь бы сказали. Вот это вот фантастическое допущение, по-моему, и должно привлечь в зал самых горячих поклонников научной фантастики.
Вы знаете, вот эта вся история с Теслой, она, по сути дела, самая интересная, самая яркая линия в картине. Реальный персонаж, он интересно сыгран, он интересный, загадочный, сухой человек.
И все это в живописных окраинах Колорадо-Спрингс.
Колорадо-Спрингс здесь
тут
недалеко у нас,
в Америку, да.
Он сухой, сдержанный. Серб он был, да, если я не ошибаюсь?
Да, я этой осенью, как раз было столетие Теслы, я был в Белграде и видел, как его там встречают. Это главный национальный герой Сербии.
Естественно. Да, и его уничтожил его американский конкурент Эдисон, имя которого так широко известно. В Америке Теслу знают гораздо меньше, просто почти не знают фактически. В фильме есть и красоты, и технологии, и искры, и электричество, и завораживающие эффекты, но все в целом оказывается каким-то медленным, недоприготовленным, каким-то не удерживающим мое внимание в достаточной степени. Почему-то в определенный момент я начинаю думать, а в общем-то мне как-то безразличны оба персонажа. Их схватка не становится объектом моего пристального внимания. Мне не так важно, кто из них победит в этой борьбе. Мне они оба мало интересны, мало симпатичны. Ну,
надо сказать, что мне тоже не интересно, кто из них победит, потому что оба они одинаковы. О чем, кстати, рассказывает фильм? О художниках, таких баронических личностях, для которых искусство важнее жизни. Но все это чепуха, потому что мы, конечно, приходим в зал за приключениями, и глупо требовать от приключенческого кино настоящих эмоций. Как раз, на мой взгляд, в этом фильме слишком мало приключений, слишком много эмоций. Не надо принимать всерьез приключенческий жанр. Это великая ошибка каждого автора приключенческого фильма, который делает его слишком серьезным.
Во всяком случае, многих авторов приключенческих фильмов.
And you see something shocking you've never seen before. This was built by a man who can actually do what magicians pretend to do.
Real magic.
I know what you really are.
How does he do it?
You want the truth?
Nothing is impossible.
Abracadabra.
Как только авторы начинают морализировать и свою историю превращать в Шекспира, объяснять страсти и давать им какие-то, так сказать, сложные объяснения, все сразу идет на дно, мы теряем интерес. Нужно было бы делать такие вещи, как делал Хичкок, рассказывая историю, уделяя максимальное внимание тому, как, что и почему работает. Ни одного прокола, ни одной сомнительной мотивировки, ни одного пропущенного сюжетного узла. Тогда все работает, тогда становится интересно. А здесь, к сожалению...
Как шахматная партия. Потому что, конечно, Хичкок был великим формалистом. Его интересовало искусство ради искусства. Вот он так и раз и был эстетом.
Вы совершенно правильно говорите, как шахматная партия, но тогда нужно играть полностью по правилам. А если ты позволяешь себе сомнительные мотивировки, то есть, грубо говоря, если ты вместо того, чтобы ходить конем или слоном по правилам, делаешь так, как тебе удобно в этот раз...
Для играешь того, чтобы... вместо шахмат, играешь в покер, то получается что-то странное.
Да? Получается нью-восики Остапа Бендера. Но, во всяком случае, фильмы, по-моему, похоронили. В то время как в нем есть совершенно замечательные вещи, симпатичные, и которые периодически вызывали мой интерес. Мне больше всего понравился эпизод, когда после нескольких неудачных попыток создать двойника, Тесла создал машину и должен создать двойника, и каждый раз этот эксперимент пробуется на цилиндре, и ничего не происходит.
На шляпе,
да. Цилиндр остается на том же самом месте. Решили попробовать в другой раз, взяли черную кошку. Вроде бы тоже с кошкой ничего не происходит, она осталась на месте. И герой уходит, но когда он идет через лес, он видит мяукающую кошку черную, которая сидит на огромной груде одинаковых цилиндров фрачных. Шляп. Клонирование произошло. Просто никто не знал, куда эти клонированные шляпы и клонированные кошки уходили. Это смешно, забавно. Это как бы на это ключ фильма, кстати.
Андрей, как вы думаете, Кристофер Нолан действительно произвел гигантское впечатление на особенно молодежную аудиторию? Что происходит с этим режиссером дальше?
«Мементо» был маленький фильм.
Дешевый фильм.
Дешевый, конечно, в котором ничего, кроме страсти автора и силы истории, блестяще детально продуманной автором, не было. Каждый раз хочется повторить успех, и работает он вроде бы в похожих историях, но несмотря на то, что в фильме играет и Майкл Кейн, и суперзвезда, самая сексуальная актриса на сегодняшний день, Скарлетт Йоханссон, фильм не становится сенсацией, не становится суперуспехом.
No more secrets.
Secrets of my life.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Где-то я прочел, что мужчины женятся, потому что боятся спать одни. Что-то в этом есть. Постель – уютное убежище, которое вовсе не всегда было связано с сексом. Об этом недавно напомнила читателям эксперт по истории семьи, она выступала и в нашей программе, Стефани Кунц.
В чопорные викторианские времена считалось вполне пристойным, если холостяки, например, в отеле, делили постель, засыпая под одним одеялом. Когда к замужним матронам приезжали подружки, мужья изгонялись из супружеских кроватей, которые превращались в альков двух женщин, шептавшихся в постели до утра. Ничего сексуального в этих отношениях не было, во всяком случае, до тех пор, пока распространение фрейдизма не сделало любые однополые контакты подозрительными в глазах приличного общества.
Недавно американский психолог выпустил книгу, впервые взявшуюся ответить на вопрос «Почему мы спим вдвоем?». С гостем американского часа, профессором социологии Университета Миннесоты Полом Розенблатом, автором книги «Двое в кровати. Социальная система», беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Пол, ясно, что вы видите в кровати больше, чем просто горизонтальную поверхность для спанья. Что же такое кровать?
Сколько часов у вас отведено на эту программу? В кровати происходит очень многое. В жизни бывает так. У нас завязываются отношения с кем-то, возникает любовь, затем обычно следует постель. Как в кино, вплывает под медленную музыку. И сначала все идет хорошо, или почти хорошо. Потом, по прошествии какого-то времени, оказывается, что, несмотря на то, как сильно привязываются люди друг к другу, насколько они рассудительны, двое в одной постели должны мириться со многими идиосинкразиями партнера. Оказывается, что один любит спать при температуре 20 градусов, другой — при 10 градусах. Один любит спать под двумя одеялами, другой — под одним. Один любит читать перед сном, другой решительно не может спать при свете. И эти проблемы нелегко разрешить, но многие можно. Это только начало моего ответа.
То есть второй человек в кровати создает нам только проблемы?
Конечно, нет. В совместном спанье есть много позитивного. Многие из тех, кого я интервьюировал для моей книги, видят кровать как гнездо, уютное и интимное. Женщины в особенности чувствуют себя в безопасности в постели. Многие из опрошенных мной супружеских пар говорили, что для них важно поговорить перед сном в постели. Для них это самый важный разговор за весь день. Это кульминационная точка их дневных отношений. И это даже для тех, кто и так проводит все время вместе. Традиционно в американском кино и на телевидении всегда показывали семейную пару, спящую в отдельных кроватях. В 50-х годах считалось, что если показать их в одной кровати, это значит намекнуть на сексуальные отношения. И для нашего британского общества того времени это было шокирующим. Хотя именно супружеская кровать – самое подходящее место для легитимного секса. Тем не менее, на экране все супружеские пары спали раздельно. Кроме одной картины – «Флинстоунс». Цензура посчитала, раз Уилма и Фред – персонажи мультипликационного фильма, им все можно.
Какие отношения с кроватью складывались у людей на протяжении истории?
Известно, что в Старой Америке в одной кровати часто спала вся семья. В колониальной Новой Англии не только члены семьи спали в одной постели, но и нанятые работники, и даже остановившиеся на ночлег путники. Я много путешествовал по Индонезии и Мексике. Там в одной кровати спят не только муж с женой, но и дети с дедушкой и бабушкой. Все спят вместе на одной большой циновке, касаясь друг друга.
Каждой паре, чтобы спать вдвоем, нужно установить свой неписанный свод законов, не так ли?
Правила устанавливаются каждой парой и все время переосмысливаются и совершенствуются по мере развития отношений. Самые успешные системы зиждутся на компромиссе и понимании нужд партнера. Для американцев важно, чтобы их дети не знали о сексуальных отношениях родителей. В тех семьях, где есть возможность, дети имеют отдельные комнаты и остаются в неведении о сексуальных отношениях родителей как можно дольше. Мы это приветствуем. А в Индонезии, например, дети делят постель с занимающимися сексом родителями, и ни тех, ни других это не волнует. Интересно, что многие американцы даже категорически против, чтобы их кот или собака находились в одной комнате с ними, когда они занимаются сексом.
Спать в одной постели – задание не из легких. Но в некоторых случаях иметь кого-то под боком в постели помогает, спасает жизнь.
От 15 до 20% опрошенных мной пар считали, что остались живы только потому, что ночью, когда с ними случилась беда, в постели был другой человек. Так, когда у одного из партнеров случился диабетический шок, другой спас его, принеся сразу же яблочный сок и вызвав скорую помощь. У одной женщины начались судороги. Интересно, что это была единственная пара пожилых супругов, кто спят в обнимку. Редко кто из пожилых это делает. Так вот, это и помогло супругу заметить, что что-то не так. Другой пример. У супругов были суицидальные наклонности, и они спали, связав себя за кисти рук, чтобы проснуться и остановить друг друга, если один из них захочет ночью покончить с собой.
Некоторые супружеские пары говорят о том, что видят сны на одну и ту же тему. Не говорит ли это о том, что привычка спать вместе позволяет выйти за пределы индивидуальности?
Именно это я и хочу сказать в своей книге. Если вы пойдете в книжный магазин и посмотрите книги, написанные о сне, вы увидите, что они написаны так, как будто все спят в одиночку. Таких книг множество. Еще больше книг написано о браке и отношениях. И совсем нет книг о том, как сон вдвоем влияет на отношения между людьми. Главное — понять социальную природу этого явления.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В прошлом выпуске «Американского часа» мы рассказывали о собачьей жизни Нью-Йорка. На этот раз у нас, как я и обещал второй половине наших слушателей, пойдет речь о кошачьем населении Нью-Йорка. У микрофона наш специальный корреспондент-котовладелец Рая Вайль.
Почему кошачье состязание проходит именно в Мэдисон Сквер Гарден, мне объяснила президент Американской ассоциации кошек Памела Делавер. Нью-йоркцы, сказала она, обожают котов. Почти в каждой семье они есть, иногда даже по несколько. И мы по опыту знаем, что народу придет много, десятки тысяч кошатников. Так что Мэдисон Сквер Гарден в самый раз. Дай бог, чтобы места на всех желающих хватило. Короче, это шоу – большое событие для Нью-Йорка. Памела рассказывает, что в течение года они проводят 400 кошачьих чемпионатов по всему миру, что с ними сотрудничают 650 клубов из различных городов, включая Москву, Петербург и Киев, куда она собирается через несколько недель в качестве судьи.
Санкт-Петербург, клубы в Москве, клубы в Киеве.
Сама Памела родом из Техаса, где у нее свой дом и довольно приличный участок земли. Есть ли животные? О, да, смеется она. У меня 13 котов, 2 собаки, несколько лошадей и большой говорящий попугай, который всех достает. Не дом, а зоопарк просто. Правда, они друг друга любят, потому что выросли вместе. Особенно коты и собаки дружат, хотя они во всем разные. С собаками никаких хлопот. А вот кошки очень много внимания требуют. У нас даже поговорка такая существует. У собаки есть хозяин, а у кошки только прислуга. Точнее, не скажешь. Во всяком случае, мой кот Вася воспринимает меня именно так. Не он для меня, а я для него. Впрочем, не жалуюсь. Радости от него все равно больше, чем неудобств. К Памеле и ее 13 кошкам мы еще вернемся. Пока ее снимают для телевидения, я беседую с Кэролайн Скатт, элегантной дамой неопределенного возраста, то ли 30, то ли 50, держащей на коленях такую же, как она сама, белую кошечку с загнутыми назад, как будто завитыми ушками. Эта порода называется American Curl, поясняет Кэролайн, поглаживая свою любимицу. Их впервые обнаружили в Южной Калифорнии в 1981 году, когда два бездомных котенка приблудились к дому местного фермера. Хозяева сразу обратили внимание на странные с крепким хрящом кудрявые уши этих котят. Они бывают длинношерстные и короткошерстные, и очень популярны сейчас в России, в Германии и в странах Азии. Они энергичны, подвижны и очень игривы. Но главное, американские кошки с завитыми ушами бесконечно культурны и интеллигентны, и в отличие от многих своих собратьев, предпочитают контакт с хозяином. Может, именно этим они покоряют сердца всех, кто вступает с ними в контакт. Не знаю, как насчет остальных, но сердце Кэролайн American Curl покорили больше 20 лет назад. С тех пор вместе с ней живут 4 представителя этой породы. 2 кота и 2 кошки, которые ежегодно приносят помет. Я люблю их, потому что они очень элегантные. Будучи дизайнером женских шляп, я не могу остаться равнодушной к их завитым ушкам. Они выглядят как изящные украшения и постоянно вдохновляют меня на новые модели.
Я думаю, что женщины в основном имеют кота.
53-летний Дик Шерон из Сиэтла никому не разрешает даже приблизиться
приблизиться к своему огромному дымчатому котяре с какой-то странной вогнутой внутрь мордочкой. Но хозяину нравится, он гордится своим любимцем. Его зовут Лаки 13, и мы надеемся, что он станет 13-м национальным чемпионом на этом шоу. Это короткошерстный американский кот, который не выносит шума, громких голосов, вообще никакой суеты. И еще не любит закрытых дверей. А в остальном он очень покладистый. Либо спит, либо медитирует, либо сопровождает вас из комнаты в комнату. Вот только линяет очень, по 500 волосков в день теряет. Так что квартиру приходится пылесосить ежедневно. Характером он больше напоминает собаку. Почти не мяучит, хороший компаньон. Очень спокойный и очень интеллигентный. В энциклопедии американского фольклора приводится такая примета. Если мужчина ладит с кошками и любит их, ему всегда будет сопутствовать удача. А если нет, про это ничего не написано. Как, впрочем, и про сходство между кошками и собаками. Зато про различия сколько угодно. Об этом говорит вернувшаяся после интервью с телевизионщиками Памела Делавер. Знаете ли вы, что кошки были последними животными, которых люди одомашнили? Что они сами пришли к человеку, но как равные, независимые партнеры? Собаки привязчивы, им нужен хозяин, которому они могут служить вечно. Кошки, хоть и нуждаются в человеке, никогда не будут вилять передним хвостом. И за палочкой или мячиком не побегут, сломя голову. Еще чего не хватало, кувыркаться в грязи. Нет, они существа нежные, грациозные, изящные. И настолько любят комфорт, что порой даже производят впечатление ленивых. Кошки в большей степени, чем собаки, хранители домашнего очага. Нам остается только во всем угождать им и преданно заглядывать в глаза, чтобы они позволили себя погладить. Они же всегда делают только то, что считают нужным. А нужным считают то, чего хотят. Они чистоплотные, интеллигентные и очень умны. И они действительно чем-то похожи на женщин, особенно на современных женщин. Такие же соблазнительные и свободолюбивые. Удивительные создания.
They're very intelligent, very unique cats in themselves.
And I got cat style.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Новый и второй альбом нео-барда Джоана Ньюсом называется «Ис». Название довольно необычное, в честь мифического утонувшего французского города. Однако сам альбом – один из самых поразительных дисков этого года. Все произведение состоит из всего 5 композиций. Самая короткая продолжительностью в 7 минут, а самая длинная – в 16. 24-летняя Джоана выросла в музыкальной семье и уже в 5 лет заинтересовалась арфой. Однако в музыкальной школе ей сказали, что до арфы ей надо еще подрасти немного, и предложили начать с пианино. Неохотно Джоана согласилась, но в 8 лет ее наконец впустили к арфе, и с тех пор она творит свои сложные минималистические произведения. И вряд ли мы услышим их в чем-либо другом исполнении. Текст ее песен можно определить как поток сознания. Музыку не знаю, как определить. Новый фолк, барок-рок или просто авангард. Собственно говоря, это не важно. Арфа и пианино переплетаются с другими струнными, флейтой и харпсикордом, заворачивая слушателя в слои иногда умопомрачительных аранжировок. Направление ее музыки часто меняется на полуноте, но из неуловимых мелодий неожиданно выныривают очень даже уловимые. И все это сливается с иногда детским и в то же время обветренным голосом Джоаны. Результат поначалу интригует, а потом завораживает. Мне захотелось все бросить и, закутавшись в кресло, просто сидеть и слушать. Средневековая гостья из будущего Джоана Ньюсом. Фрагмент из композиции «Обезьяна и медведь» «Monkey and Bear». And the blackbird's here to whistle and rise and clang. And the flowers cause a kettle black. And we can't have none of that. Move along, bear, there, there, that's that. Go cast in plaster. Error, so his heart beat faster than monkeys ever will. But still, they had got to pay the bills, hadn't they? That is what the monkey'd say. So
pleasure of the children who shriek, throwing coins at her feet and recoiling in terror. Sing and dance, darling. Come on, will you dance, my darling? Oh, darling, there's a place for us.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Андрей Загданский, Пол Розенблат, Ирина Савинова, Рая Валь, а также лучшие кошки Нью-Йорка и их счастливые хозяева. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Ливан не должен быть разделен.
С апреля этого года это уже третья голодовка ясентукских водителей.
Причиной смерти Мананы Джабелия стал сердечный приступ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я отдаю себя народу Венесуэлы.
Руководство Аксель Спрингер подвергло цензуре российское издание журнала Forbes.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.